Okay, that brings us to Psalm 19. We've been talking about general revelation and its effect on the unbeliever.
Так, теперь Псалом 18, мы уже говорили об общем откровении и воздействии его на неверующих.
And the wrath of abandonment that we saw in Romans 1 that comes as a result of pushing away that knowledge of God.
И то, что мы видели в Первой Римлянам, этот гнев оставления, когда человек отталкивает познание Бога, Бог предает его последствиям грехов.
And now we go to Psalm 19, and the impact on the believer.
Теперь давайте рассмотрим 18-й Псалом, воздействие на верующих.
Okay. Is it 19 or 18 for you?
18.
Okay. Alright, thank you for picking that. Psalm 19 devotes the first six verses here in this Psalm of David to how God makes himself known to all of creation.
И в этом псалме Давида шесть стихов вначале посвящены тому, как человек познает Бога из творения.
Look at first of all verses 1 through 3. Go ahead and read verses 1 through 3.
Давайте сначала прочитаем стихи со 2 по 4. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает свет. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их.
Here again we have the very clear statement that creation speaks about God.
Здесь мы видим очень ясное утверждение о том, что творение говорит о Боге.
And verse 1 refers again, think of it from David's perspective, someone who is in a non-scientific world.
И здесь во втором стихе говорится, и поймите, что это говорит Давид, то есть он не говорит с научных позиций.
He describes creation in the broadest possible sense.
Он описывает творение самыми широкими понятиями.
It's the heavens. Everything, as far as I can see, the heavens are telling the glory of God.
Небеса, вот все то, что я вижу вокруг небеса, проповедует славу Божию.
And their expanse is declaring the work of His hands, which the expanse is another way of referring to everything that I can see when I look up. It's the sky and what looks like a dome over me, the whole sky.
И о делах рук его вещает твердь. Вот это слово твердь, оно обозначает все, что я вижу вверху, или небосвод.
And what it declares is the work of his hands.
И о чем же оно проповедует? О делах рук его.
So, where Romans chapter 1 referred to God's eternal power and divine nature being revealed in the things that have been made.
В Римлянам первой главе сказано, что там явлена вечная сила и божество.
David here refers to them as the glory of God and his handiwork.
Здесь Давид говорит о славе Божией и о делах рук его.
Now he emphasizes in verse 2 again how continuous this is. All of these verbs are present tense. They have the force of present tense.
И дальше в третьем стихе он говорит о том, что это постоянно продолжается. Здесь глаголы стоят в настоящем времени.
So this is going on all the time.
Это происходит постоянно.
You can't say that I missed it.
И никто не может сказать, ну вот я как-то пропустил.
Nobody has ever missed out on general revelation. It's taking place every day, every minute of your life.
Никто не может пропустить общее откровение, оно происходит постоянно, каждый день, каждую минуту.
And notice how clear it is in verse 2. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge.
Смотрите, как в третьем стихе об этом ясно сказано. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
So it's clear. It actually takes the form of knowledge. I know that God is out there and that He has made what I see.
Видно, что это очень ясно открыто. Здесь сказано, что это знание. Я вижу это, и я знаю о том, что это говорит.
And yet, in verse 3, it takes place without any actual language. There is no speech, nor are there words. Their voice is not heard.
И в четвертом стихе сказано о том, что это знание передается без слов. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их.
God accomplishes all of this communication without a single word.
Бог передает это знание, открывает эту истину без использования слов или речи.
Which of course means that it doesn't matter what language you speak, you can understand general revelation through the handiwork of God.
Неважно, на каком языке вы говорите, вы все равно можете получать знания из общего откровения через дело рук Божьих.
So in Psalm 19, verses 1 through 3 emphasize that continual that general revelation is continuous.
Так, в 18 псалом со 2 по 4 стихи подчеркивается, что откровение Божье в природе, оно постоянно.
And then verses 4 through 6 emphasize that it is ubiquitous, that it is all over the world.
И далее с 5 по 7 стихи подчеркивается, что оно повсеместное по всему миру.
He says that specifically in the first line of verse 4, their line has gone out through all the earth.
В начале 5 стиха прямо об этом сказано, по всей земле проходит звук их.
And then he develops the analogy of the sun.
И дальше он развивает сравнение с солнцем.
The sun rises at one end of the heavens.
Солнце восходит на одном крае неба.
And it travels all the way across the heavens to the other end of the heavens.
И через все небо проходит до другого конца.
Again, we have to think about it from David's perspective. He's not thinking of the earth as a globe. He's just looking at the flat space that he sees and looking at the arc of the sun.
Опять же, мы должны воспринимать это, как Давид это воспринимал. Он здесь не размышляет о земном шаре. Он просто видит ту местность, где он находился, и как солнце над этой местностью поднимается и опускается другой на другой стороне.
And he arrives at his conclusion at the end of verse 6, and there is nothing hidden from the sun's heat.
И в конце 7 стиха он делает такой вывод: и ничто не укрыто от теплоты его.
So he's emphasizing here that just as the sun touches everything with its rays, so the general revelation of God, the glory of God revealed in the heavens also touches every human being.
И он делает такое заключение, такое сравнение, как солнце затрагивает или воздействует на все вокруг, так и общее откровение, так и знание о Божьей славе, оно воздействует на все вокруг.
So general revelation is continuous and it is ubiquitous.
Итак, общее откровение постоянное и повсеместное.
But then you see a major transition in the psalm at the end of verse 6 into verse 7.
И после 7 стиха переход к 8 мы видим изменение темы псалма.
While the heavens make known the glory of God in the first 6 verses,
со 2 по 7 стихи небеса проповедуют славу Божию.
It is the law of the Lord that converts or restores the soul.
Но укрепляет душу закон Господа.
So if you just glance down through these verses, you see that it is the law of the Lord that brings conversion, wisdom, joy, purity, all of these things come from the law of God.
Если вы посмотрите дальше, то именно закон Господа укрепляет душу, он умудряет, он веселит, он просвещает и так далее. Все это делает закон Господа.
So we see that there's a distinction between the kinds of knowledge given between general revelation and what I'm going to call special revelation.
И мы видим, как здесь показано различие между тем, что считается и называется общим откровением, и особым откровением.
It is general revelation which makes the existence of God known.
Общее откровение сообщает нам о существовании Бога.
And it is special revelation that makes the salvation of souls possible.
А особое откровение позволяет душе обрести спасение.
And that summarizes from Romans 1 and Psalm 19 general revelation that takes place through nature.
Вот так можно подвести итог общему откровению через природу, о котором сказано в Римлянам 1 главе и в Псалме 18.
But we also saw that general revelation takes place in the heart of mankind as well.
Также мы можем увидеть, что общее откровение происходит через сердце человека, через устройство человека.
And we see that emphasis in Romans chapter 2.
И мы видим, что об этом говорится во второй главе Римлян.
Romans chapter 2, in verses 14 and 15, we see revelation of God in the constitution of man.
Именно 2 глава, 14-15 стих, откровение Бога в устройстве человека. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное дело, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.
Okay, in this passage, we see really a reflection of the moral arguments.
И в этом тексте мы видим что-то подобное моральному аргументу.
It would probably be better to say that the moral argument shows reflections of Romans chapter 2.
Лучше сказать наоборот, это моральный аргумент в чем-то напоминает Римлянам 2 главу.
In the same way that we saw reflections of Psalm 19 in Romans 1 in the cosmological and teleological arguments.
Точно так же, как мы видим, что космологические и телеологические аргументы в чем-то напоминают Римлянам 1 и Псалом 18.
So general revelation in the constitution of man shows that all of us, all human beings, know that some things are right and some things are wrong, and that we are accountable to do what is right.
Общее откровение в устройстве человека подразумевает, что все люди имеют представление о том, что правильно и что неправильно, и о том, что мы ответственны за то, чтобы поступать правильно.
So, first of all, and I'm following the points in the syllabus, pagan non-Jews or Gentiles showed by their actions that they generally knew the difference between right and wrong.
И по пунктам мы рассмотрим это из конспекта. Язычники, то есть не иудеи, своими действиями показывают, что им в общем понятно различие между тем, что правильно и что неправильно.
He emphasizes at the beginning that the Gentiles do not have the law.
И сначала он подчеркивает, что язычники не имеют закона.
And even though they don't have the law, by nature they do the things that the law requires.
И хотя они не имеют закона, но по природе законное делают, то есть то, что требуется по закону.
And of course, he's not saying that the Gentiles followed the law perfectly or they were always obedient.
Конечно, речь идет не о том, что язычники в совершенстве исполняют закон или вполне ему послушны.
He's simply saying that even the Gentiles know that things like murder and adultery and bearing false witness are wrong.
Но здесь говорится о том, что язычники, не имея закона, все равно понимают, что убийство, прелюбодеяние, лжесвидетельство — это неправильно.
So even though they had never seen the scriptures, their morality, their sense of morality, demonstrated that God had placed His law of right and wrong in their hearts.
И вот то, что они понимают, что нравственно и что безнравственно, не имея закона, показывает, что Бог вложил этот закон им в сердца.
He says that they show the work of the law written in their hearts.
Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах.
And that their conscience operates on the basis of that law that's written in their hearts.
И что совесть действует в них на основании вот этого закона сердца.
And so their conscience will, again, if they haven't seared their conscience will witness to them that what they're doing is either right or wrong.
Если они действительно откликаются на то, что говорит им совесть, они будут понимать, что их поступки хорошие либо плохие.
And when they do something that is against this law that's written in their hearts, they are disturbed and bothered by it.
И когда они будут поступать против закона, написанного у них в сердце, то это будет их как-то беспокоить и докучать.
We see that in verse 15, where he speaks of their thoughts accusing them.
В 15 стихе мы видим, что мысли будут их обвинять за это.
So even the person who does not know God in a saving relationship knows that God requires certain things of them.
Человек, даже когда он не познал Бога, не имеет спасительных отношений с Ним, он все равно понимает, что Бог требует от него определенных поступков.
Because God has built that principle into their hearts.
Потому что Бог заложил эти принципы в их сердца.
And so, we see God revealing Himself outwardly through His creation to everyone, showing that He exists and that it, he has made what we see.
Мы таким образом видим, что Бог внешним явным образом открыл себя через то, что люди могут видеть.
And we see God revealing himself inside the very makeup of who we are to show us that we are accountable to him.
И также мы видим, что Бог открыл себя прямо внутри нас, в том, как мы устроены, чтобы мы познавали, что мы несем ответственность перед Богом.
And so to summarize, general revelation is the disclosure of God in nature and in the constitution of man, whereby everyone receives introductory knowledge of God.
Итак, можно подвести итог, что общее откровение — это открытие Богом себя через природу и через устройство человека, так что каждый человек получает начальное знание о Боге.
Now, questions so far.
Есть какие-то вопросы?
Okay. Why is it general revelation? General sometimes, at least in English, general sometimes means it's not specific, it's vague.
Давайте рассмотрим следующий момент. Почему откровение общее? Вот слово общее иногда воспринимается как какое-то неопределенное, неконкретное, расплывчатое.
So we need to emphasize a few more specific things about general revelation.
Поэтому надо уточнить, что это такое означает общее.
So this is under number 4, why is it general?
Четвертый пункт, почему откровение называется общее?
First of all, this knowledge about God is universally available, as we've said.
Во-первых, это знание о Боге повсеместно доступно, мы уже говорили об этом.
Now this is an opportunity for us to stop and talk about a misconception of general revelation.
Здесь мы можем немножко остановиться и сказать, какие есть неверные представления об общем откровении.
Sometimes general revelation is because general revelation involves coming to know God through the world around us.
И поскольку общее откровение означает познание Бога через окружающий нас мир,
sometimes it is understood to be general revelation is understood to be the discovery of God through scientific discoveries.
Иногда ошибочно полагают, что общее откровение это познание Бога через научные открытия.
And so there are some who would say that the world is the 67th book of Revelation, or the we have two books, the Bible and the universe.
Иногда говорят, что Вселенная — это 67-я книга Библии, или говорят, что у нас есть две книги, одна Библия, одна Вселенная.
And so the way this fleshes out is, they say that when we discover something in the scientific world, when we make a scientific discovery,
и в чем тогда это проявляется? Они говорят, вот когда совершается какое-то научное открытие,
that has the same authority as revelation that we have in the scriptures.
То это обладает таким же авторитетом, как и откровение в Писании.
Because this scientific discovery is a part of God's general revelation.
Потому что это научное открытие — это часть Божьего общего откровения.
And this is often used by Christians who believe in evolutionary development of life.
Часто на это ссылаются христиане, которые придерживаются эволюционистских представлений.
To justify that the scientific discoveries that are interpreted as evolution are revelation from God.
И тем самым они пытаются подтвердить или как-то оправдать, вот, что эти научные факты, которые толкуются в пользу эволюции, это все равно откровение от Бога, только общее откровение.
But it's important to see that as we have seen general revelation in the scriptures, it is two really introductory and specific things. It is God is creator and God is judge, or accountable to him.
Но мы можем увидеть, что Писание говорит о двух очень конкретных моментах, которые сообщают нам общее откровение. Во-первых, Бог творец, и во-вторых, Бог судья, то есть мы ответственны за это.
And so the point in your syllabus, point number one, is scientific discoveries are not general revelation.
И вот этот первый подпункт в конспектах можете отметить, что научные открытия – это не общее откровение.
Number two, when we broaden general revelation to include things like scientific discovery, we're no longer focusing on God revealing, but on people discovering.
И второе, что когда люди пытаются научные открытия присоединить к общему откровению, то здесь фокус внимания перемещается с того, что Бог открыл, на то, что люди обнаружили.
So remember, we have to remember, general revelation is about God revealing Himself to us, not about us discovering the universe, discovering facts about the universe.
Так что надо не забывать, что общее откровение говорит о том, что Бог открывает людям, а не о том, что люди обнаруживают во Вселенной.
Now, as we participate in scientific discovery, and of course, that's a good thing.
Если мы принимаем какое-то участие в научном открытии, вообще это хорошее дело.
We find wonderful things out about the universe that simply remind us of the truth of general revelation that God has created.
Мы можем обнаружить какие-то истины по поводу творения, которые просто напоминают нам уже истину, которая открыта, что Бог творец.
So my purpose in making this distinction between general revelation and scientific discovery is not to say that scientific discovery is bad.
То, что я показываю различие между научными открытиями и общим откровением, не, это не для того, чтобы сказать, что открытия плохие.
But simply to show its proper context.
Но показать просто нужную ситуацию или нужную обстановку для этого.
Scientific discovery, rightly understood, points us to the general revelation that God is our creator.
Если мы правильно будем понимать какие-то научные открытия, то они будут напоминать нам об истине общего откровения, что Бог — это Творец.
And also, for number three in the syllabus, remember that we have to remember the purpose of general revelation, which is...
Третий пункт здесь, в конспекте, мы не должны забывать о цели общего откровения.
Which is to demonstrate that man is without excuse. He knows that God exists.
И цель в том, чтобы показать, что у человека нет извинения, нет, что все безответные. Они знают, что Бог есть, Бог творец.
And we have to remember that if general revelation, if scientific discovery is general revelation, then general revelation is not fully available to all people of all times.
А если мы предположим, что научные открытия представляют собой общее откровение, то окажется, что оно не было доступно многим людям во многие эпохи истории.
In fact, it would mean that much of general revelation is not available even to non-scientific folks such as myself.
И получается, что даже сейчас многое в общем откровении было бы недоступно простым, далеким от науки людям, таким как я.
But the general revelation that God exists and that He's my creator and my judge, that's available to me and to everyone who does not know science.
Но общее откровение, которое сообщает о том, что Бог творец и Бог судья, оно доступно всем людям повсюду, независимо от того, ученый они или нет.
So the first qualification here about why revelation is general is that it is universally available.
Итак, первое пояснение, почему это откровение общее, потому что это знание о Боге повсеместно доступно.
It is available to all people of all times and places.
Оно доступно для всех людей во все времена, во всех местах.
And then secondly,
и второе,
this knowledge about God is introductory.
Это знание о Боге начальное.
It is again, it's not the detailed information of scientific discovery. It is elementary, specific truth about God.
Здесь речь не идет о каких-то подробностях научных открытий, но о самых элементарных фактах по поводу Бога.
It's not vague information. It is specific information.
Нельзя считать, что эта информация расплывчатая. Это точная информация.
And that specific information that it is that God is powerful and holy, that He is creator and judge.
Точная информация состоит в том, что Бог силен и свят, что Он творец и судья.
But general revelation does not reveal specific things that we find in the Bible, such as the Trinity, or the love of God, or the grace of God, or the gospel.
Но в общем откровении не открыты такие подробности, которые открываются нам в Библии, например, о Троице или о любви Божьей или о воле Божьей.
So we can summarize then under our last point, we can summarize general revelation positively as all people of all time acquire knowledge of God as powerful and holy.
И мы теперь можем подвести итог, какое воздействие оказывает общее откровение, положительное.
As powerful and holy. That all people of all time acquire knowledge of God as powerful and holy.
И все люди повсюду во все времена познают, что Бог силен и свят.
And then the negative side of it is that the sinful heart of man consistently suppresses that knowledge.
И отрицательная сторона, что греховное сердце человека подавляет это знание.
So God is revealed, and mankind is demonstrated to be responsible.
Итак, Бог это открыл, и человечество теперь ответственно.
And that is as far as general revelation goes.
И вот что мы можем сказать об общем откровении.
There is an additional question that sometimes comes up with regard to general revelation, and that is, is general revelation enough for someone to be saved?
Еще один вопрос порой возникает в связи с общим откровением. Вопрос о том, достаточно ли общего откровения для того, чтобы спастись.
It's not necessarily a part of theology proper to answer that question. It's a question more of soteriology.
И вообще-то этот вопрос больше относится не к собственному богословию, а к сотериологии.
But I think that overall the answer to the question is that special revelation is necessary in order for a sinner to have a saving relationship with God.
И ответ простой, что для того, чтобы грешник обрел личные взаимоотношения с Богом, был упрощен, необходимо особое откровение.
And there has at various times in church history, and particularly in the last 20 years or so, there's been an effort to try to show that sinners can be saved on the basis of general revelation alone.
И в разные периоды истории, в частности последние лет 20, предпринимались попытки показать, что достаточно общего откровения для спасения грешника.
But such a conclusion is very difficult to come to on a biblical basis when one again considers that faith comes by hearing and hearing by the word of Christ.
Но для таких выводов очень трудно найти библейское обоснование, в частности, потому что мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
And even in Psalm 19, as we saw, we are introduced to God through general revelation, but we come to know God savingly through special revelation or through the law of the Lord, as he calls it in Psalm 19.
И даже в 18-м псалме мы вначале видим, что какие-то общие идеи, общее представление о Боге мы получаем через общее откровение, но познание Бога лично, спасительное познание, приходит через особое откровение, через закон Господа, как он там назван.
So the idea that someone who is a member of another religion, such as Islam or Hinduism, is truly seeking after God and is actually finding the right God, even though they're Muslim or Hindu, that idea is a fallacy.
Так что вот представление, что человек, исповедующий иную религию, ислам, индуизм или еще какую-то, что он ищет Бога и не только ищет, но и действительно находит Бога, это представление ложное.
And even in other religions, we can still hear the echoes of general revelation, because other religions have distortions of things like the creation account or the account of the flood, they have them in there. It's like we still have that consciousness that the true God is out there.
И в других религиях мы видим все равно какие-то отклики, какое-то эхо общего откровения. Есть тот же разные сказания о потопе или о каких-то нравственных принципах. И мы видим, что тоже есть влияние общего откровения на религию.
And so the idea that a false religion can lead us to the true God is again a fallacy.
Но представление о том, что через другие религии возможно истинное познание Бога, это заблуждение.
Nevertheless, you do find some people who would consider themselves evangelical who try to take that position.
Но есть некоторые люди, называющие себя евангельскими христианами, которые придерживаются такой точки зрения.
Okay, in a class on the doctrine of God, we have to consider how it is that we come to know God, and that's what we've been doing this morning.
Так, когда мы на занятиях говорим о Боге, мы должны упомянуть о том, как мы познаем Бога. Этим мы и занимались до сих пор.
So we haven't actually begun studying the person of God yet, but we're looking at how we come to know God.
До сих пор мы еще не говорили о самом Боге, его личности, но только о том, как мы узнаем Бога.
And we've seen that a rationalistic approach does not bring us true knowledge of God in terms of the proofs for the existence of God that we looked at this morning.
And мы увидели, что рационалистический подход не дает нам познание Бога. Мы говорили об аргументах в пользу существования Бога.
We cannot appeal to reason apart from biblical revelation.
Мы не можем опираться на разум без откровения в Писании для познания Бога.
We must look at God's self-revelation itself reasonably in order to know Him.
Но чтобы познать Бога, мы должны разумно рассматривать Его собственное откровение.
God has made Himself known to all people through nature and through the constitution of the human heart.
И Бог открылся всем людям через природу и через устройство человеческого сердца.
And now we reach the pinnacle of God's self-revelation, which is called special revelation.
И теперь мы дошли до высшего проявления Божьего откровения, которое называется особое откровение.
Now you notice I did not equate special revelation and the Bible.
И обратите внимание, что я не ставлю знак равенства между особым откровением и Библией.
And you'll see why when we see that the pinnacle of God's revelation of Himself is not a book, but a person, the Lord Jesus.
И мы увидим, что это действительно так, потому что наивысшая форма Божьего откровения — это не книга, это личность, личность Иисуса Христа.
So, let's look at the definition of special revelation in your syllabus.
Давайте рассмотрим откровение особого откровения, определение особого откровения в конспекте.
Okay. Go ahead and read the definition.
Давайте прочитаем. Личное раскрытие Богом самого себя для нас через живое и через записанное слово, чтобы мы могли познать Его в спасении и прославлять Его в своей жизни.
Again, before we look at the content of that definition, notice that I have the purpose as a part of the definition.
И обратите внимание, прежде чем мы рассмотрим содержание этого определения, заметьте, что я включил в него цель.
And I hope that you'll notice that throughout our approach to theology today, that it always has that purpose of knowing, loving, worshiping God.
И вы можете заметить, что постоянно, когда мы рассуждаем о богословии и в определениях, стоит одна и та же цель — познавать Бога, любить Бога, поклоняться Богу.
So God has not revealed Himself to us so that we could come to know some interesting things.
Так Бог открылся нам не для того, чтобы у нас было нечто интересное, о чем бы мы могли знать.
But so that we might know Him personally and bring glory to Him as our Creator and Savior.
Но чтобы мы могли познать Его лично и прославлять Его как нашего Творца и Спасителя.
So special revelation is God's personal disclosure of Himself. He reveals more of Himself to us through special revelation.
Итак, особое откровение — это личное раскрытие Богом самого себя. Он через особое откровение открывает о себе больше.
So we'll see that he discloses Himself to us through the living Word, Jesus, and through the written Word, Scriptures.
Мы мы видим, что Он открывает Себя для нас через живое Слово Иисуса и через записанное Слово, через Писание.
And of course, the Scriptures, the written Word, tells us of the living Word, Jesus, because even though He's not physically present with us anymore, we have the Word of God to tell us about Him.
И, конечно, записанное Слово Писание сообщает нам о живом Слове в Иисусе, хотя сейчас Он не присутствует среди нас, но мы знаем о Нем из Писания.
But the definition begins as God's personal disclosure of Himself.
И в начале определения сказано, что это личное раскрытие.
What do we mean by personal, the personal nature of special revelation?
Что же имеется в виду под личным? В чем состоит личный характер особого откровения?
It means that God reveals His person to us.
Это значит, что Бог сообщает нам о своей личности.
He tells us His name.
Он называет свое имя.
God gives Himself a name in the Old Testament. He was known as Yahweh.
В Ветхом Завете Бог открыл свое имя как Яхве.
There are other names given to God in Scripture, and those speak of His attributes and His functions or the way that He blesses us.
Есть другие имена, которые названы в Писании. Они описывают либо качество Бога, либо Его действия, то, как Он благословляет нас.
Names such as the Lord our righteousness, the Lord our provider, and so forth.
Такие имена, как Господь наша праведность, или Господь, который заботится о нас, и так далее.
But God reveals His name, Yahweh, early in the Scriptures, so that He may be called by name and worshipped by name.
Но Господь очень рано в Писании открывает свое имя Яхве для того, чтобы Его можно было называть по имени, общаться с Ним, используя это имя.
At the end of Genesis chapter 4 tells us that it was during the time of Seth that people began to call upon the name Yahweh.
И уже в 4 главе Бытия сказано, что во времена Сифа люди начали призывать имя Яхве.
So even as early as the very first generations of the human race, God revealed Himself by name.
Даже еще во время первого поколения человечества Бог уже открыл свое имя.
And of course, in those days, God spoke directly, audibly to people.
В те времена Бог напрямую вслух говорил с людьми.
That leads us to the next point under what personal revelation. The personal nature of special revelation means.
И следующий подпункт вытекает из этого. Что такое личный характер особого откровения?
He enters into personal relationships with us.
Он вступает с нами в личные отношения.
In the Scriptures, particularly the Old Testament, we see God revealing Himself as He enters into covenant relationships with His people.
И мы видим в Писании, особенно в Ветхом Завете, что Бог открывается человеку, когда вступает с человеком в завет, в личные взаимоотношения.
For example, when you think of the Abrahamic covenant, when God makes a covenant with Abraham, He describes Himself to Abraham as He enters into a covenant.
И вы можете вспомнить Авраамов завет, когда Бог заключал этот завет с Авраамом, то Бог открыл Себя, дал описание самому Себе.
When He says things such as, "I am your shield, your very great reward."
Когда Он говорит, я твой щит, награда твоя велика.
So He enters into personal relationships, particularly through covenants.
Итак, Он вступает с нами в личные отношения, в частности через завет.
Also, He makes Himself known to us in ways that we can grasp and understand.
Дальше Он сообщает о Себе так, чтобы мы могли это понять.
Special revelation is personal because it comes home to who we are as people. We understand God, for instance, because He reveals Himself as Father and Son.
Особое откровение имеет личный характер, потому что оно достигает нас так, что мы его понимаем. Оно направлено к нам. Например, Бог сообщает о Себе и открывается нам, когда говорит, что Он Отец. Его отношение подобно отношению к Сыну.
This word accommodation is very important in understanding revelation and how God reveals Himself.
И такое явление называют аккомодацией. Это очень важно понять, что значит оно в Откровении.
And this is probably something that was taught in more detail in the subject of bibliology.
Наверное, подробнее об этом вы говорили в библиологии.
But God's word, God's revelation to us is accommodated, is customized so that we can understand it. He uses language.
Божье откровение нам, оно основано на аккомодации, на таком приспособлении к нашим способностям. Бог употребляет язык.
And language is how he has created us to communicate. So we understand when God communicates, he's communicating in such a way so that we can identify with it.
И язык это то, что дал Бог человеку при сотворении, и поэтому с помощью языка мы можем понимать то, что сообщает нам Бог.
He reveals himself creatively in terms of his use of language. He reveals himself using figurative language.
И также Бог употребляет язык очень творчески. Он использует все богатство языка, образные выражения.
Such a simple statement as Psalm 23:1, "The Lord is my shepherd."
Такое просто высказывание из 22-го псалма: "Господь пастырь мой."
This is a beautiful example of accommodated language.
Вот замечательный пример такого языкового явления аккомодации.
God uses the metaphor of a shepherd because in David's day, everybody either was a shepherd or had friends who were shepherds or they lived near shepherds.
И во времена Давида каждый человек либо сам был пастухом, либо у него был друг пастух, либо вокруг жили пастухи.
And for someone who lived in that kind of a society to hear the term, to hear the sentence, "Yahweh is my shepherd," that would bring a wealth of meaning through that simple little metaphorical sentence.
И вот эта простая метафора, это образное выражение, которое использовано в псалме, в те времена очень богатое значение давало каждому, кто его слышал.
Because they all understood what a shepherd does. He cares for his flock.
Они все понимали, чем занимается пастух. Он заботится о своем стаде.
And to hear that Yahweh is my shepherd would bring not just a sentence with a simple proposition to mind, it would bring a wealth of emotions and meanings along with it to make that a personal truth.
Поэтому высказывание «Яхве мой пастырь» не просто было каким-то сухим утверждением, но давало богатое значение, много разных оттенков и ассоциаций, которые сообщали истину о Боге.
On the other hand, you have metaphors like Deuteronomy 4:24. Yahweh your God is a consuming fire.
С другой стороны, есть такие метафоры, как Второзаконие 4:24. Яхве огонь поедающий.
And of course in the context, Moses is exhorting the people to be faithful to obey the commands that God had given them.
В контексте Моисей призывает народ быть послушным заповедям, повелениям, которые дал Господь.
And he says, be careful to obey, because Yahweh your God is a consuming fire.
И он говорит, смотрите, будьте послушны, потому что Яхве, Бог твой, огонь поедающий.
Now, of course, he could have said, Yahweh your God will judge you harshly.
Конечно, он мог бы сказать, потому что Яхве, Бог твой, будет сурово тебя судить.
And that would have been essentially what he was trying to say.
И в принципе это он и сообщает в этой фразе.
But instead of saying something simple and literal such as that, he used a metaphor.
Но вместо того, чтобы использовать простое буквальное выражение, он использует метафору.
And think about the basic human fear of fire.
Подумайте о том, что люди в принципе боятся огня.
In that climate, they were accustomed to seeing wildfires because it's very dry.
И в том климате довольно часто можно было видеть какие-то пожары природные, потому что очень засушливая местность.
And of course, they had no practical means of controlling those wildfires.
И не было никакого практического способа контролировать эти пожары.
And so, when a fire sweeps through an area of dry vegetation, it goes rapidly and it absolutely destroys everything.
И когда вспыхивал где-то пожар, то вся засохшая растительность быстро сгорала, и не было никакого способа остановить.
So you can think of how much more meaningful it is for Moses to say, Yahweh your God is a consuming fire.
Поэтому подумайте, что в этой фразе, которую говорил Моисей, Яхве, твой Бог, это огонь поедающий, было очень богатое значение.
This is a part of what we mean by accommodated language.
Вот это отчасти как раз явление, которое называется аккомодация.
So God has accommodated His revelation to us in such a way that we can understand it, and it becomes very personal for us.
Так Бог использовал аккомодацию, то есть такое приспособление из своего откровения для того, чтобы мы могли понимать его.
And then lastly, He actually enters into human flesh to enable us to know Him.
И в конце концов Он даже принял человеческую плоть, чтобы мы могли познать Его.
God Himself became flesh, as it says in John chapter 1, the Word became flesh.
Сам Бог стал плотью, как сказано в Иоанна 1:14, и Слово стало плотью.
And that brings us to a discussion of the two basic types of special revelation.
Так мы подходим к обсуждению двух основных форм особого откровения.
First of all, the living Word Himself, Jesus Christ.
Во-первых, само живое Слово, Иисус Христос.
It's important that we realize that the person of Jesus Christ is the pinnacle of God's revelation of Himself to us.
Важно, чтобы мы понимали, что Иисус Христос сам есть вершина Божьего откровения нам.
It is true that the Bible is God's special revelation that we now have in our hands.
Действительно верно, что Библия это особое откровение, которое сейчас есть у нас в руках.
But it is the Bible that witnesses to God's fullest revelation of Himself, which is the person of the Lord Jesus.
Но Библия нас свидетельствует о самом полном, высшем откровении Бога, это об Иисусе Христе.
So let's look at the way in which the New Testament presents Jesus as the revelation of God.
Давайте рассмотрим, что говорит Новый Завет об Иисусе Христе как Божьем откровении.
And of course, this is the best summary of the incarnation is John 1:14, and the Word became flesh and lived among us.
Наверное, самое краткое, точное описание воплощения это Иоанна 1:14, и Слово стало плотью и обитало с нами.
And even there, we see that was revelatory, and we beheld His glory, the glory as of the one and only begotten of the Father.
И дальше мы видим, что здесь как раз идет речь об откровении, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца.
But in your syllabus, first of all, we see that in Colossians 2:9 that Jesus is the complete revelation of God.
И мы видим, как здесь в конспекте отмечено, первый пункт Колоссянам 2:9, то, что Иисус это полное Божье откровение.
Colossians 2:9 says, for in Him, in Christ, dwells all the fullness of the Godhead bodily.
Колоссянам 2:9, ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно.
So Christ brings to us all the fullness of the Godhead that can exist in a body.
И Христос открыл нам всю полноту божественности, которая может быть вмещена в теле.
Now, of course, we remember that God Himself is incomprehensible.
Конечно, мы понимаем, что сам Бог непостижим.
So when Colossians 2:9 says all the fullness of the Godhead, it doesn't mean everything that can be known about God.
Так что, когда здесь в Колоссянам сказано вся полнота Божества, то речь не идет обо всем том, что мы можем познать о Боге.
It simply means that Jesus was truly, authentically, fully God.
Здесь утверждается, что Иисус это в полном смысле, на самом деле, настоящий Бог.
That He wasn't somehow less than God.
Он ничуть не меньше, чем Бог.
So He is the complete revelation of God.
Так Он есть полное откровение Бога.
Secondly, Jesus is the perfect revelation of God, as we see in Hebrews 1.
Во-вторых, Иисус это совершенное откровение Бога, как это видно в Евреям 1 главе.
And so let's look at this sentence at a time. First of all, God at various times and in various ways spoke in past times to the fathers by the prophets.
И вначале здесь сказано, Бог многократно и многоразно говоривший издревле отцам в пророках.
So you see he is referring to history and he's painting a picture for us.
Видите, как, начиная издалека, из истории, он начинает рисовать эту картину.
And he says, God did speak to us in previous times through prophets, through people.
И говорит, что в прежние времена Бог говорил нам через людей, через пророков.
But in contrast to this, in these last days,
и теперь противопоставление.
He has spoken to us by his son.
В последние дни сии говорил нам в сыне.
And then he speaks of the transcendence or the superiority of his son.
И дальше он говорит о превосходстве сына.
His son has appointed, he has appointed his son heir of all things.
Которого поставил наследником всего.
His son is the one through whom he made the worlds.
Это сын, через которого и веки сотворил.
So Jesus was involved in creation, the Son of God, involved in creation.
Так Иисус, Сын Божий, участвовал в творении.
He says that Jesus is the brightness of his glory and the express image of his person.
Дальше он говорит, что Иисус — это сияние славы и образ ипостаси его.
And that he upholds all things by the word of his power.
Говорит, что он держит все словом силы своей.
So Jesus is superior to the prophets in that he is the fullest revelation of God.
Итак, Иисус превосходит всех прежних пророков, потому что он есть самое полное откровение Бога.
God at this point, God is not revealing himself through a human agent, but he is coming and taking on flesh and living among us himself.
Теперь Бог открывает себя не при помощи других людей, но он сам пришел, принял плоть и открыл себя таким образом.
Notice that the writer of Hebrews says that Jesus is the brightness of God's glory and the express image of his person.
Смотрите, как здесь сказано в послании к евреям, что Иисус — это сияние славы и образ ипостаси, или образ личности его.
So Jesus represents the glory of God and he is the exact image of who God is. The word comes from, I believe, the word for icon.
И вот здесь сказано, что Иисус — это есть выражение Божьей славы и точное выражение или образ Божьей личности. И тут вот это слово используется, как, от которого происходит икона.
So, Jesus is the best possible revelation of God to us, is his point.
Итак, Иисус — это самое лучшее возможное откровение о Боге.
So Jesus is the perfect revelation, number two.
Итак, второй пункт. Иисус — это совершенное откровение.
Then number three, he is the final revelation of God.
И третье — это окончательное откровение.
We would also see that from the progression that we saw in Hebrews 1:1-3.
Это то же самое, как мы видим в Евреям 1:1-3 из последовательности этого Писания.
And obviously, if Jesus is the best possible representation of God to us, then he's going to be the final.
Конечно, если Иисус — это самое лучшее из возможных откровений Бога, то он и будет окончательным.
But also we see from the ministry of Jesus himself a very interesting statement in his interaction with Philip in John 14.
И еще из служения Иисуса мы видим интересное высказывание во время его беседы с Филиппом в Иоанна 14 главе.
Philip's request to Jesus was, Lord, show us the Father and that will be enough for us.
И Филипп сказал Иисусу: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас.
Philip seemed to think that there was something more to be seen. There was more coming.
Филипп думал, что есть еще на что посмотреть, есть еще что-то кроме того, что он видел.
He wanted to see more than Jesus.
Он хотел увидеть еще больше, не только Иисуса.
But Jesus showed him this, the fallacy of his thinking. He said to him,
указал ему на его ошибку и сказал ему.
He said to him, "Have I been with you so long, and yet you don't know me, Philip? He who has seen me has seen the Father."
Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца.
So it could be that Philip wanted to see what Moses saw on the top of Mount Sinai. He wanted to see the Shekinah glory that used to live in the temple.
Возможно, Филипп хотел бы посмотреть то, что видел Моисей на горе Синай, или, может быть, то, что в храме видели Шехину, сияющую славу Господа.
But Jesus said, Philip, everything that God wants you to know about God is here.
А Иисус ответил Филиппу, вот все, что Бог захотел открыть, что ты должен знать о Боге, вот все это здесь.
So Jesus is the final revelation of God.
Так Иисус это окончательное откровение о Боге.
Now, of course, as I said, Jesus is not physically present with us. One of the key marks of the Christian is that we anticipate his physical return.
И, как я уже упоминал, сейчас Иисус не присутствует физически среди нас. И все христиане ожидают, что будет пришествие Христа, он снова физически будет с нами.
But God has preserved the testimony of Jesus in the other form of special revelation, which is the written word.
Но Бог сохранил свидетельство об Иисусе в другой форме особого откровения, в записанном слове.
And of course it's important for us to remember that the Bible itself is a testimony to Jesus Christ. Not just the Gospels and not just the New Testament, but all of Scripture has as its theme the Lord Jesus.
И мы должны понимать, что не только Евангелие, не только описание жизни Христа, но вся Библия, Ветхий и Новый Завет, все это свидетельство об Иисусе Христе.
So God has preserved the testimony to Christ in the written word, which is the form of special revelation that we have direct access to today.
And Бог сохранил свидетельство о Христе в этой форме особого откровения, в написанном слове, которое мы имеем в своем распоряжении сейчас.
And of course, Jesus Christ himself resides with us as he promised through his Holy Spirit.
Конечно, Иисус Христос присутствует с нами, как обещал, посредством Святого Духа.
And it's through his Holy Spirit that we can understand the written word and know Christ personally.
Именно благодаря Святому Духу мы можем понимать написанное слово и познавать личность Христа.
So of course I want to be careful to say that even though Jesus is not with us physically, he is nevertheless with us personally.
И хотя я говорю, что Иисус физически не присутствует среди нас, но надо пояснить, что он все равно присутствует среди нас лично.
So, let's look at just a brief description. Again, you've already had a class in bibliology, so it's not our purpose to do that.
Здесь тоже я привожу очень краткое описание, несколько пояснений. Вы уже имели курс по библиологии, и не наша цель его подробно повторять.
Let's look briefly at some of the ways that God has revealed himself in Scripture.
Давайте рассмотрим, каким образом Бог открывает себя в Писании.
For instance, number one, we have divine speech where God spoke directly to people, and we have "Thus says the Lord" repeating many times in the Old Testament.
И во-первых, мы имеем речь Бога. Бог говорил прямо к людям, или в Ветхом Завете часто встречается фраза "Так говорит Господь".
And that revelation is recorded for us in the Scripture.
И такие откровения записаны для нас в Писании.
God revealed Himself through other more mysterious ways, such as dreams and visions.
Бог открывался также через более таинственные способы, такие как сны и видения.
In Genesis 28, we have a vision of Jacob's ladder, and we have many other examples that we could cite in Scripture.
Например, Бытие 28 — это видение лестницы Иакова, и есть много других.
So God revealed himself to a person through a dream or a vision, and then that dream or vision was recorded for us for our benefit as special revelation.
Бог открывал себя какому-то человеку через сон или видение, и дальше этот сон или видение были записаны для нас, и таким образом у нас есть это особое откровение.
Also, God revealed himself through personal appearances in the Old Testament, theophanies and Christophanies.
Также Бог являл себя через личное явление, через теофанию или христофанию в Ветхом Завете.
Personal appearances such as the burning bush, the various appearances of the angel of Yahweh.
Такие личные явления Бога, как горящий куст или разные явления ангела Господня.
Number four, God revealed himself through internal thoughts to prophets and apostles.
Четвертое, Бог открывался также через внутренние размышления пророков или апостолов.
Sometimes God simply moved prophets and apostles to speak, and the words that they spoke carried divine authority.
Иногда Бог побуждал пророков и апостолов говорить, посылал им какие-то мысли, и сказанные ими слова обладали божественным авторитетом.
And the result of that kind of activity we have in the case of the New Testament letters, for instance.
Например, вот такие в результате таких процессов появились послания в Новом Завете.
There are other ways that God revealed Himself. God reveals Himself and His character even through the acts of angels in Daniel and in the Book of Revelation.
Еще один способ, как Бог открывает себя через действия ангелов, мы видим это в книге Даниила и в книге Откровения.
Where angels are they deliver messages, they answer prayers, they carry out God's judgments.
Когда ангелы доставляют весть от Бога, дают ответы на молитвы.
And of course, we've got tremendous revelation of God through the life of Jesus, through His life and teaching.
И, конечно, очень большое откровение Бог дал через жизнь и учение Иисуса.
In John chapter 20, we have the statement of why John wrote the book of John, the Gospel of John.
В главе Иоанна записано, для какой цели Иоанн написал эту книгу.
John says, and I'll paraphrase for you. John says, I could have written many things about Jesus.
И я перескажу так. Иоанн пишет, я мог бы еще многое написать об Иисусе.
But these things have been written, and he chose certain things. He says, these things have been written so that you will believe.
Но вот это, то есть он выбрал из всего множества некоторые конкретные вещи, вот это написано, чтобы вы уверовали.
And of course, in the book of John, he includes strategic events from the life of Jesus to demonstrate that Jesus is the Son of God.
И в Евангелии от Иоанна он отобрал важнейшие события, которые свидетельствуют о том, что Иисус это Сын Божий.
Also, we could say that the miraculous acts of God in Scripture are also a way that God revealed Himself.
Также мы можем считать чудесные действия Бога, о которых сказано в Писании, одним из видов откровения.
I don't know if you've ever really considered that God's miraculous acts could be a form of God revealing Himself.
Я не знаю, вы когда-нибудь размышляли, что чудеса, которые делает Бог, это одна из форм Его откровения.
But in Exodus chapter 5, for instance,
например, в пятой главе Исход,
we see a very clear case of this.
Есть один очень ясный пример.
Read verses, I'm sorry, Exodus 5, 1 and 2.
Давайте прочитаем Исход, 5 глава, 1 и 2 стихи. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу».
Moses goes to Pharaoh, and he says, «Let my people go», right? Speaking on behalf of the Lord. Let my people go.
Моисей приходит к фараону и говорит, отпусти народ мой, он говорит от лица Господа.
And he says, Yahweh, the God of Israel, has said this.
И он заявляет, Яхве, Бог Израиля, сказал.
But Pharaoh's response to this request is, who's Yahweh?
А фараон отвечает, так, а кто такой Яхве?
I've never heard of him.
Не слышал о таком.
If he was a god, a true god, I certainly would have heard of it. Pharaoh must be thinking.
Ну, наверное, фараон думал, ну уж если это такой бог, настоящий бог, ну должен я был о нем слышать.
Remember, Pharaoh worshipped a host of different gods in Egypt.
Помните, в Египте фараон поклонялся многим разным богам.
But he did not worship Yahweh.
Но он не поклонялся Яхве.
So he says, "Who's Yahweh that I should obey His voice?"
Поэтому он говорит, а кто такой Яхве, чтобы я послушался голоса его?
You realize that the answer to his question was the 10 plagues on the nation of Egypt.
И понимаете, что ответом на его вопрос были 10 казней египетских, которые постигли страну.
Pharaoh asked, who is Yahweh?
Фараон спросил, кто такой Господь?
And Yahweh answered, this is who I am.
Кто такой Яхве? И Яхве ответил, вот кто я.
And each of the miraculous plagues that was inflicted on the nation of Egypt.
И каждое такое чудесное поражение на египетскую страну
was specifically designed to show that Yahweh is greater than each of the major gods in the Egyptian religion.
Было направлено именно на то, чтобы показать, что Яхве превосходит главных богов, которым поклонялись в Египте.
God said, "You worship the Nile River as if it were a god, then I will demonstrate that I am superior to the god of the Nile River."
Бог сказал: "Вы поклоняетесь реке Нил, как будто она бог. Я вам покажу, что я сильнее, чем эта река."
And he turned the Nile River into blood.
И обратил Нил, эту реку, в кровь.
And we see this same approach applied to Egyptian gods of agriculture and weather, and even the god of the sun.
Мы видим, что дальше продолжалось это в отношении разных египетских богов, которые руководили сельским хозяйством, природой и даже солнцем.
So you can see that God revealed himself, who he is and his character, through the miraculous acts that he did.
И мы видим, что таким образом Бог открыл себя, свой характер, через чудесные действия, которые он совершил.
We can look at many other examples in the scripture where the miracles are done in order to point to the mighty works and the great power of God.
Мы можем вспомнить и другие случаи, когда Бог совершал чудеса, чтобы открыть себя в таких чудесных и удивительных явлениях силы.
So, God has revealed himself through his Son and through the Word that gives testimony to his Son.
Так Бог открыл себя через Сына и через свидетельство в Слове, которое говорит о его Сыне.
And so, if we want to come to know the true God, then we come to his Word and we read it to know him.
Итак, если мы хотим познать истинного Бога, мы должны приступить к его Слову, изучать его и познавать Бога таким образом.
So we have looked at how God reveals himself and how it is that we come to know God, how we come to have partial but true knowledge of the true God.
Итак, мы рассмотрели, как мы можем познавать Бога, как Бог открыл себя, и каким образом мы можем прийти к частичному, но истинному познанию о Боге.
And that brings us to the essence and nature of God.
И теперь мы переходим к следующему разделу сущности и природа Бога.
Are there any questions before we continue?
Прежде чем мы двигаемся дальше, может быть, есть какие-то вопросы?
Okay.
We're okay. Okay. Ладно. The essence and nature of God.
Сущность и природа Бога.
We have reached a section in our discussion of the person of God that contains much mystery.
И мы дошли до раздела, который обсуждает личность или природу Бога, и это очень таинственная истина.
There will be some things in our study of God that we simply cannot fully explain.
И будет нечто в этих описаниях, то, что мы не можем до конца объяснить.
And we know that this is going to happen because God is incomprehensible.
И мы понимаем, что так и должно быть, потому что Бог непостижимый.
And so we must be careful as we discuss some of these things about the nature of God, that we say what Scripture says, but not speculate too far.
Так что здесь надо быть внимательными. Когда мы говорим о природе Бога, мы должны утверждать то, что утверждает Писание, но мы не должны слишком далеко уходить в умозрительных рассуждениях.
There is value in discussing what God might be like, in going beyond what Scripture says. There's value in that.
Есть какая-то ценность в том, чтобы рассуждать и немножко дальше, чем открыто в Писании, как это возможно, какой Бог, наверное, вот в тех или других отношениях.
But we have to be careful that we don't treat our speculations as revelation of God.
Но надо быть внимательными, чтобы не воспринимать вот эти умозрительные рассуждения наравне с Божьим откровением.
Sometimes I describe this as holding a position with an open hand.
Иногда я описываю это так, что мы должны придерживаться такой позиции, но при этом с открытой ладонью.
So there may be times where I'll say, this is what seems like the best way to say this, but I won't grasp that tightly. I'll hold it with an open hand and say, This seems best to me.
Иногда будут такие выводы, что я скажу, скорее всего, надо придерживаться вот такой точки зрения, возможно, здесь такое объяснение, но я не буду за это держаться крепко, я все равно оставлю ладонь открытой.
And the first place where we have that kind of an experience is in our first section here, the essence of God.
И первое, где мы столкнемся с такими сложностями, это раздел о сущности Бога.
This is where we ask the question, if I could say this reverently, what sort of a thing is God?
Ну, здесь можно так этот вопрос сформулировать. А что Бог из себя представляет?
Jesus himself in John chapter 4 seems to answer that question when he says to the woman at the well, God is spirit.
И кажется, Иисус ответил именно на этот вопрос в Евангелии от Иоанна в 4 главе. Он говорил с женщиной самарянкой, сказал, Бог есть дух.
Okay, so God is spirit, and we're speaking of spirit here as the substance of God, or what God is.
И когда здесь говорится о том, что Бог есть дух, имеется в виду сущность Бога или то, что из себя Бог представляет.
Now, Scripture gives us some hints as to what it is to have spirit existence as a spirit.
И Библия дает нам некоторые пояснения о том, что это значит быть духом или представлять из себя дух.
First of all, in your syllabus, number one, spirit is not physical matter.
Во-первых, можно отметить, что дух это не какое-то физическое вещество.
In Luke chapter 24, after Jesus rose from the dead, he appears to the disciples, and they're afraid of him because they think he's a ghost.
То есть дух это не материя. В Луки 24:39 там написано, когда Иисус явился ученикам, то он сказал, чтобы они не боялись и не подумали, что это привидение.
But he comforts them by saying, "Don't worry, it's really me. And if I was just a spirit, like a ghost, I wouldn't have flesh and blood. And you can see that I have flesh and blood."
И он успокаивал их и говорил, не беспокойтесь, это я сам, это не просто привидение, это не дух, потому что дух плоти и костей не имеет, а вы можете убедиться, что у меня они есть.
So that principle is given to us in Scripture, that spirit is something that is in contrast to physical matter, physical substance.
То есть Писание показывает нам, что дух это нечто противоположное физической материи, веществу.
And secondly, spirit means that it is something that is not directly sensible to humans, something we can't access with our senses.
И во-вторых, дух — это нечто недоступное прямому восприятию органами чувств.
We saw in Romans chapter 1 that God's eternal power and divine nature are invisible.
Мы видим в первой главе Римлянам, что Божья сущность и божество, и его вечная сила, они невидимы.
In 1 Timothy 1:17, Paul lists invisible as one of God's attributes.
1 Тимофея 1:17, там Павел называет невидимость как одно из качеств Бога.
And in Deuteronomy chapter 4, verse 15, Moses reminds the people of Israel that when they heard God on the mountain, they did not actually see a form. They didn't see the substance of God.
И во Второзаконии 4:15 Моисей напоминает народу израильскому, что когда они слышали на горе Божий голос, они не видели никакого образа при этом.
On the mountain, God appeared by a manifestation of fire and smoke and cloud. But the fire and smoke and cloud were not God himself.
Там на горе Бог явил свое присутствие с помощью огня, дыма и облака, но этот огонь, дым и облако не был сам Бог.
They were simply the evidence that God was there.
Это было просто какое-то свидетельство о том, что Бог присутствует на этом месте.
And it's interesting that Moses in Deuteronomy 4, he uses that fact to give them the reasons why they were not supposed to make any images of Yahweh.
Интересно, что во Второзаконии Моисей ссылается на этот факт для того, чтобы объяснить, что они не должны делать никакое изображение Яхве.
So God is spirit, and spirit means biblically that it is not physical matter and it's not something we can sense.
Итак, Бог есть дух, и это означает библейские объяснения, что дух это не материальное, не физическое проявление, и это то, что недоступно нашему восприятию, органам чувств.
So God is spirit, and now we're going to look at a few adjectives that describe the spirit of God.
Итак, Бог есть дух, а теперь мы рассмотрим некоторые прилагательные, которые дают богословские пояснения тому, что это значит.
We're going to say, see that God is invisible, personal, living spirit.
Мы рассмотрим, что Бог это невидимый личностный живой дух.
So, number two, God is invisible. God is invisible spirit.
Второй пункт, Бог есть невидимый дух.
We will never be able to see God's essential nature.
Мы никогда не сможем увидеть сущность Бога.
And I already listed a few passages where God is described as invisible.
Я уже назвал некоторые тексты, где говорится, что Бог невидимый.
And it is a matter of some debate as to whether we will ever see the person of God, but it makes sense to me that we will not be able to see the essence of God even in our glorified bodies.
Есть некоторые разногласия по поводу того, увидим ли мы в будущем в прославленном теле сущность Бога, но мне кажется разумно считать, что даже в прославленном теле мы саму сущность Бога не сможем видеть.
But He will certainly manifest His presence when we are with Him in heaven.
Но очевидно, что Он будет являть свое присутствие, когда мы будем на небесах с Ним.
And of course, the glorified Christ Himself will be visible to us, and we will worship Him as the Lamb of God slain from the foundation of the world.
И, конечно, Христос прославленный будет видимым образом присутствовать на небесах, и мы будем прославлять Его как Агнца Западного прежде основания мира.
But there's a small problem, or at least a question that follows: how do we explain biblical texts which talk about people seeing God?
Но тогда возникает некоторая проблема или вопрос, как можно объяснить тексты, где говорится, что люди видели Бога.
One of probably the most fascinating to me is Exodus chapter 24.
И самое захватывающее, на мой взгляд, это Исход 34 глава.
In Exodus 24, the Ten Commandments have been given, and Moses has gone up and received the rest of the commandments from God.
Исход 24 глава, там говорится, что Бог давал заповеди Моисею, и Моисей рассказывал их народу.
And then they are going to ratify the covenant.
И они должны были заключить или утвердить завет.
So the Lord says in Exodus chapter 24, He tells Moses to bring Aaron and Exodus 24:1. Let's go ahead and read it.
И вот что в Исход 24 главе Господь сказал Моисею в первом стихе. «Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 старейшин Израилевых и поклонитесь издали».
So the Lord invited them up onto the mountain along with it, not just Moses, but also Aaron and his two sons and the 70 elders.
Так Господь пригласил на гору не только Моисея, но еще Аарона, двух его сыновей и 70 старейшин Израиля.
And skip down to verse 9, and they went up, and when they got up there, verse 10 says, and they saw the God of Israel.
И потом в 9 стихе сказано, что они взошли, и в 10 стихе и видели Бога Израиля.
And he even goes on to describe what they saw, and under his feet there appeared to be a pavement of sapphire as clear as the sky itself.
И дальше он объясняет, что именно они видели.
So,
под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное.
There's a sense of astonishment in the text that I read, that God revealed himself, made himself visible to all of these people, and yet he did not stretch out his hand against them, as verse 11 says.
И вот в этом тексте есть какое-то впечатление такого изумления, что Бог не видит себя так, что люди его видели, и при этом он не простер руки свои на них, скажем, в 11 стихе.
But it says that they saw the God of Israel.
Но там сказано, они видели Бога Израиля.
Now, I don't believe that that means that they saw the spiritual essence of God.
Я считаю, что они при этом не видели духовную сущность Бога.
Because God has made himself visible in a variety of forms.
Потому что Бог может проявить себя видимым образом в разных формах.
So God made himself visible as the one who was reigning, who was glorious.
Здесь Бог явил себя как царственный, славный.
And we see a similar image or a picture of God in Ezekiel later on.
И позднее мы видим похожее проявление Бога в книге Иезекииля.
But in passages like this, I believe that God manifested himself in a particular way so that he could be seen by people.
Можно сказать, что Бог явил себя видимым образом для того, чтобы люди могли видеть его.
And other times he manifested himself as a pillar of fire or a pillar of cloud or a flame.
В других случаях он являл себя как столб огненный или столб облачный или пламя огня.
So we can, I think we can conclude that God is able to make himself visible, but his essence, the substance that he truly is, we cannot see because it is spirit and it is not visible.
Можно сделать такой вывод. Бог может явить себя видимым образом, но его сущность, то, что он из себя представляет, это невидимо.
Now, this brings us to a practical question, which is in your syllabus. If God is invisible, how can we or should we conceive of him?
И тогда возникает практический вопрос, который в конспекте у вас записан. Если Бог невидим, как мы можем или как мы должны представлять себе его?
We tend to think in pictures, don't we?
Мы склонны мыслить какими-то картинками, не так ли?
When I think of my wife, who is back in the United States, I remember her and I see her face in my mind.
Когда я вспоминаю мою жену, которая сейчас в Соединенных Штатах, я думаю о ней, представляю себе ее лицо.
Or when I read a book of fiction and a character is described to me, I paint a picture of that character in my mind.
Или когда я читаю какую-то книгу, там описывается действующий персонаж, герой этой книги, дается его описание, и у меня складывается какая-то мысленная картина этого героя.
And I would venture to say that most of us, when we think of God, whether we are talking about him, or praying, or worshiping, we tend to think of something visual in our head.
И я думаю, что все мы, когда говорим о Боге, или думаем о нем, или молимся, какой-то представляем себе образ мысленный.
So, let me ask you a question. How, is there a right way for us to think of God in visual terms, or should we not think of him in visual terms?
Так что задам вам вопрос. Должны ли мы, или есть ли какой-то правильный способ представлять себе Бога, или мы должны избавиться от каких-то видимых образов, даже если они мысленные?
What do you think?
Что вы думаете?
No one's willing to speak on that one.
Никто не хочет говорить об этом, да?
Просто сложно представить того, кого не видел.
It's difficult to imagine that one who you cannot see.
Про Иисус у нас автоматически, что фильм Иисус когда смотрел, он
говорит.
That's true.
Действительно так.
And I think that's the right instinct.
Вот я думаю, это правильный инстинкт.
Not the Jesus movie, but to think of God in terms of Jesus.
Ну, я не о фильме Иисус говорю, а просто о том, что представлять себе Бога и сразу думать об Иисусе при этом.
Because God is fully revealed in Jesus. That's how the Father revealed himself.
Потому что Бог вполне открылся в своем Сыне. Именно так Отец открыл себя.
Let me ask the question this way. How many of you, either now or at some point in your life, when you think of God, especially God in heaven, you just think of brightness?
И спрошу так, когда-нибудь вы когда размышляли о Боге, о том, что Он пребывает на небесах, просто думали о каком-то сиянии.
Or a bright light.
Или о ярком свете.
Nobody?
Никто?
Am I the only one?
Наверное, я один здесь.
Когда Исаия читаешь.
Especially when you read Isaiah 6. Very good. Because the idea of brightness is associated with God in the Old Testament.
Потому что в Ветхом Завете часто вот идея сияния или яркого света связана с Богом в Ветхом Завете.
And so it's tempting for us to think of God as a bright light up there somewhere.
Так что у нас возникает такое желание, ощущение, что Бог это вот где-то там такой яркий свет.
And while I don't think that that's sinful, I think that the best way to conceive of God is in the perfect way that He has revealed Himself to us, which is in the man, Jesus.
Я думаю, нет в этом никакого греха, но лучший способ, согласно Писанию, это размышлять о Боге, представляя его себе как Иисуса Христа, потому что это самое полное откровение о Боге.
And of course that's very difficult because some of us think of the Jesus movie, which is a very good point.
Потому что здесь, ну, тоже возникают трудности, вот уже упомянули фильм Иисус.
And different religious traditions have different ways of drawing pictures of Jesus.
И разные религиозные направления, они по-разному дают изображение Иисуса.
I've noticed that in Russian Orthodox or Greek Orthodox art, Jesus is pictured in a particular way.
Я заметил, что в русских и греческих православных церквах есть общепринятое изображение Иисуса.
In the Roman Catholic tradition, he has other characteristics, and he's often portrayed as a baby with Mary.
В римской католической традиции есть несколько другие правила, и там часто его изображают в виде младенца на руках у Марии.
In my own religious tradition, American evangelicalism, Jesus is pictured as a Caucasian with a nice tan and a beard.
И вот в той религиозной культуре, где я вырос, это евангельские христиане в Северной Америке, обычно рисуют Иисуса как белого человека, красивым лицом, с бородой и усами.
And curly hair, for some reason.
И почему-то у него волнистые волосы.
Long, не знаю, curly hair.
Длинные волнистые волосы.
Now, of course, and it's funny, C.S. Lewis said that those pictures of Jesus make him look like a consumptive girl, a girl with a wasting disease.
Интересно, что Клайв Льюис пишет вот такое изображение Иисуса, делает его похожим на какую-то тощую девушку.
Always very sad and somber.
Все время какой-то такой печальный, унылый.
So of course we don't know what Jesus really looked like, but we know that he was a man, and we know what men look like.
Но мы не можем знать точно, какая была внешность у Иисуса, но по крайней мере мы знаем, что это человек. Он похож на человека, должен быть.
So I'm getting distracted, but I'm sorry, go ahead.
Я уже отвлекся.
Пару слов о туринской плащанице, явление.
What can you say about that piece of cloth from Turin or something like this?
Oh, the shroud of Turin?
Yeah, they say that there's an image of Jesus.
Yeah. There's no reason to associate that with Jesus. Whatever the image is, there's no good reason to connect that with Jesus.
Ну, хотя там есть какое-то изображение, нет никаких веских оснований считать, что это изображение Иисуса.
In any case, there's not enough there for us to reconstruct, picture what Jesus' features look like.
И я думаю, что у нас нет никаких оснований считать, что можно нарисовать точно портрет Иисуса.
And further evidence of that is that people essentially worship that thing. Which makes it really idle.
И вообще то, что люди почитают эту вещь и поклоняются ей, фактически делают из нее идол.
So if and that's a good illustration of why they're commanded not to image God.
Очень хорошая иллюстрация того, зачем дана заповедь не делать изображение Бога.
Because we come to worship the image instead of the God, the true God.
Потому что в конце концов мы начнем поклоняться изображению, а не истинному Богу.
Because God is invisible, so we're to treat him, we're to worship him as the invisible God.
Но Бог невидимый, поэтому мы не должны относиться к нему как к видимому.
We're looking at the essence of God, which again is a mysterious subject, but we can make some observations from Scripture.
Мы продолжаем рассматривать сущность Бога. Это предмет довольно таинственный, но из Писания мы можем сделать некоторые выводы.
We've seen that God is spirit, and now we're looking at some of the biblical qualifiers of that.
И мы рассмотрели, что Бог есть дух, и теперь рассматриваем некоторые библейские пояснения к этой истине.
And we just finished discussing the invisibility of God. God is invisible spirit.
Мы только что рассмотрели Божью невидимость, что Он есть невидимый дух.
Secondly, we see that God is personal spirit. That is, He is a person.
Дальше мы видим, что Бог есть личностный дух, то есть Он это личность.
Now, it's always a little difficult to say exactly what it means to be a person.
И всегда есть некоторые сложности с тем, как можно объяснить точно, что такое личность.
But I think we can make some basic observations. But I think we can make some basic observations from Scripture about God's personhood.
Но я думаю, мы можем сделать на основании Писания некоторые конкретные наблюдение, что значит, что Бог это личность.
He is a first of all, he has the characteristic of self-consciousness.
Во-первых, Бог обладает самосознанием.
He is able to objectify himself or think about himself, talk about himself.
Он явно представляет себе, кто он такой, он может думать о себе и говорить о себе.
He reveals his name and he distinguishes himself from other gods. Those are false gods. I'm the true God.
Он открыл свое имя. Он утверждает, что он не такой, как другие боги. Другие боги — это ложные боги, а он истинный.
So God repeatedly refers to himself as a personal entity.
Бог постоянно говорит о себе как о личности, как о существе, обладающем личностью.
So God has self-consciousness.
Так, у Бога есть самосознание.
And again, you can see that what we're going for here is the idea that God is a person as opposed to an impersonal force.
И можно видеть, что вот это утверждение противоположно мнению о том, что Бог — это какая-то безличная сила.
Eastern religions in particular picture, they don't deny that God exists, but they think of God as an impersonal force in the universe.
В частности, восточные религии, они не отрицают существование Бога, но утверждают, что Бог — это некая безличная сила во Вселенной.
But the Bible presents a decidedly different picture.
Библия определенно показывает нам другую.
In addition to self-consciousness, God has intelligence.
Кроме самосознания, Бог обладает разумом.
We already saw from Romans 11 how God is worshipped for his unsearchable judgments and his unfathomable ways.
Мы уже видели в Римлянам 11 главе словословие, где Бог прославляется за непостижимые судьбы его и неисследимые пути.
So God has knowledge, he has understanding and wisdom, things that an impersonal force cannot have.
Итак, у Бога есть ведение, премудрость и суждение, то, чего не может быть у безличной силы.
As a matter of fact, the wisdom of God is presented in Scripture in some detail, and God is praised for His wisdom.
Что касается мудрости, то есть довольно подробные ссылки в Писании на мудрость и словословие Богу за Его мудрость.
We see wisdom in creation. I won't stop to read the quote from Psalm 104.
Мы видим это мудрость в творении.
And wisdom in the plan of salvation, where Jesus Christ is called the wisdom of God.
И мудрость в плане спасения, там Иисус Христос назван сам премудростью Божией.
Thirdly, then Jesus has God as a characteristic of personality has self-determination or purpose.
И третье, что можно сказать о личности Бога, Бог обладает способностью решать, то есть Он обладает самоопределением.
Repeatedly in the Scripture we see the purposes of God. God is always working toward a purpose.
Постоянно мы видим в Писании, что Бог стремится к цели. Он ставит перед собой конкретные цели.
Job's acknowledgement to God in Job 42 contains a summary of this.
И в книге Иова 42:2 там можно увидеть краткое выражение.
Job said, "I know that you can do all things."
And Иов говорит, я знаю, что ты все можешь.
And that no purpose of yours can be thwarted.
И намерение твое не может быть остановлено.
Psalm 115:3 says that that our God is in the heavens and He does whatever He pleases.
Псалом 114 там сказано, что Бог наш на небесах, Он творит все, что хочет.
So in these characteristics, we can see that God is a personal spirit.
И мы видим, что Бог это личностный дух.
He has self-consciousness, intelligence, and self-determination.
У него есть самосознание, разум и самоопределение, способность принимать решения.
And then the last one, God has emotions.
И последнее здесь Бог обладает эмоциями.
He expresses himself as an emotional being.
Он открылся как существо, обладающее эмоциями.
And of course, we've already mentioned the love of God, and love in Scripture is not only emotion, but it does involve emotion.
Мы уже упоминали любовь Божью. Конечно, любовь, согласно Писанию, это не только эмоция, но эмоции здесь определенно присутствуют.
Repeatedly in Scripture, we see God having grief or sorrow.
Также мы видим много раз в Писании, что Бог может испытывать скорбь или печаль.
And we are exhorted by Paul in Ephesians 4:30 not to grieve the Holy Spirit by sinning as Christians.
И Ефесянам 4:30 Павел призывает, чтобы мы не оскорбляли Святого Духа тем, что мы грешим.
We will discuss the emotions of God a little more in the doctrine of impassibility.
Подробнее об эмоциях мы будем говорить ниже, когда рассмотрим доктрину о бесстрастности Бога.
But we have essentially four emotions that God experiences in Scripture.
По сути дела, четыре эмоции упоминаются в отношении Бога в Писании.
And they are love, joy, grief, and anger.
Любовь, радость, скорбь и гнев.
And of course, those are things that an impersonal force cannot experience.
Конечно, такого безличная сила не может испытать.
Finally, then, the last description of God's Spirit is life. He is a living Spirit.
Четвертое описание то, что Бог есть Дух, это жизнь. Бог это живой Дух.
So again, He's not just a broad, just a general impersonal force. He is a living person who is spirit.
Это не просто какая-то неопределенная безличная сила, это живая личность, представляет собой Дух.
And repeatedly in the Old and New Testaments we see that God is a living and true God as opposed to false gods who are dead.
Постоянно в Ветхом и в Новом Завете мы встречаем описание, что Бог, Он живой, истинный, противоположность ложным богам, которые мертвы.
And as Jesus affirmed in John chapter 5, God is not only living, He is the source of life.
И в пятой главе Иоанна Иисус говорит не только, что Бог живой, но что Он источник жизни.
So God is... I just lost my place in my notes. He is a living spirit, He is personal, and He is invisible.
Итак, Бог есть живой дух, личностный, невидимый.
So that's about as far as we can go in describing the essence of God, I believe.
Вот что мы можем сказать, на мой взгляд, о сущности Бога.
Are there any questions?
Может быть, есть какие-то вопросы? Давайте теперь перейдем к рассуждению о свойствах Бога.
It is typical to include holiness as one of the main attributes of God in the study of theology.
И при типичном подходе святость рассматривают как одно из свойств Бога.
But I would like to discuss holiness as something a little different from the attributes of God.
Но я бы хотел рассмотреть святость отдельно, как нечто особенное по сравнению с другими свойствами Бога.
The heading for this section is holiness, the distinctiveness of God.
И этот раздел называется «Святость, отдельность Бога».
When we think of holiness, we tend to think of behavior, right? Of righteous behavior.
Чаще всего, когда речь идет о святости, мы сразу начинаем думать о праведном поведении.
But holiness is something that is more foundational than just right behavior.
Но святость обладает гораздо более фундаментальным значением, чем просто правильное поведение.
So I want to look briefly at the idea of holiness in both the Old and New Testaments.
Я хочу кратко пояснить вам основное значение святости из Ветхого и из Нового Завета.
And when we do that, we see that the primary idea of holiness seems to be the idea of cutting off, or the idea of separation.
И мы видим, что главная идея под понятием святости — это отсечение или отделение.
In the ancient Near Eastern background, in the ancient Near Eastern world, holiness is a quality of something that is of the divine realm as opposed to the human realm.
И на древнем Ближнем Востоке вот это качество святость относили к тому, что принадлежит божественной сфере в отличие от человеческой сферы.
Often, again, in ancient Near Eastern religion, holy, the action holy was used to describe things that had to do with gods, and it was contrasted with that which is mundane or of the world.
И в древних ближневосточных религиях часто использовали это понятие святости, чтобы описать нечто божественное, относящееся к богам, в отличие от чего-то мирского или обыденного.
So we often see, even outside the scriptures, in the culture, we see a distinction between that which is holy and that which is common.
Даже за пределами Писания, на ближневосточных культурах, религиях видно, как используется это слово «святость» для описания того, что отличается от обыденного или обычного.
And we see this in the scriptures as well. The book of Leviticus is centered on the idea of that which is holy as opposed to that which is profane.
И ту же идею мы встречаем в Писании, особенно в книге Левит, там много внимания уделяется разграничению между тем, что свято, и тем, что осквернено, или тем, что обыденно.
In Leviticus 10:10, we see really how that principle is summarized. You can just read Leviticus 10:10.
Вот книга Левит, 10 глава, 10 стих, здесь кратко излагается этот принцип. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого.
So you see the contrast between that which is holy and common and between that which is unclean and clean.
Видно вот это разграничение между священным и несвященным, между чистым и нечистым.
So with the way the verse is written in parallels, the holy and the clean are the same thing, and the common and the unclean are the same thing.
И структура этого стиха видно, что священное — это параллельная идея с чистым, а несвященное — с нечистым.
So the person or the object that was holy could come into God's presence at the temple or the tabernacle, and that which was unholy or unclean could not come into God's presence.
Человек или предмет, который рассматривался священным или чистым, он мог быть святилище в присутствии Бога, а человек или предмет, который был не священный или нечистый, он не мог быть в Божьем присутствии.
And so we see that that which pertains to God is kept separate from that which pertains to the world.
И тем самым мы видим, что то, что относится к Богу, должно стоять отдельно или должно быть отлично от того, что относится к обычным мирским делам.
So the idea of holiness arises from the principle that God is separate from the universe. He is, in Old Testament language, He is high and lifted up.
Вот это представление о святости основано на том, что Бог совершенно отделен от всего остального. Говоря ветхозаветным языком, Бог, Он высокий и превознесенный.
And all of that arises from a study of the Hebrew word group kadash.
И это представление основано на исследовании слова из Ветхого Завета кадеш.
And then we can go to the New Testament and very briefly look at some of the characteristics for the Greek words related to holiness.
Дальше мы рассмотрим из Нового Завета группу слов, которые описывают святость.
And in the New Testament we see essentially the same thing, that that there is a separation between things that can approach God and things that cannot, and that separation is holiness.
Мы видим ту же идею в Новом Завете, что должно быть различие между тем, что может приближаться к Богу, и что не может. И это как раз отличие объясняется словом святость.
There's a strong continuity between the New Testament concept of holiness and the Old Testament concept of holiness.
Есть очень ясная связь между ветхозаветным представлением о святости и новозаветным представлением.
And we see that in the fact that the Septuagint translates the Old Testament, the Hebrew word kadash, with the Greek word hagios, or the Greek word for holiness.
И мы видим также это из перевода Септуагинта, где еврейское слово кадеш постоянно переводится греческим словом hagios, означающим святость.
And of course, God is described in the New Testament as holy in a Trinitarian sense. The Father is holy, the Son is holy, and the Spirit is holy.
Конечно, в Новом Завете Бог характеризуется как святой уже в отношении Троицы. Отец святой, Сын святой, Дух святой.
So, we can look then at how the principle of holiness developed into meaning holy behavior or righteous behavior.
И можно заметить, как такое представление о святости развивалось и стало обозначать уже нравственное поведение, правильное поведение.
And we're going to see this as we observe the two connotations of holiness, which is number two in your syllabus.
И второй пункт, мы рассмотрим два оттенка смысла святости.
The first of these is what I'm going to call majesty holiness.
И первое, что я назову святость величия.
We can describe this by saying that God is metaphysically separate. Remember, before the universe existed, there was only God. And then God created something other than himself, the universe. So God is separate from the universe.
Святость величия. И первое, что можно сказать об этом, Бог метафизически отделен от всего и превосходит все. Помните, до того, как Бог сотворил Вселенную, существовал только Бог. И это уже показывает о том, что Он совершенно не такой, как вся Вселенная.
There's this concept of otherness.
Можно назвать это таким понятием, как инаковость или отличность от всего.
In the Old Testament, you see the phrase "holy unto the Lord" 16 different times.
И 16 раз можно встретить такую фразу, как "это святыня Господу".
Holy unto the Lord implies that idea that something is to be set apart and only to be reserved for God's use.
Вот это выражение «святыня Господу» подразумевает, что нечто должно быть отделено для особенного употребления, только для Божьего употребления.
The priests, for instance, were holy because they were set apart for divine service.
Например, священники были такой святыней, потому что они были отделены от всех для того, чтобы исполнять божественное служение.
So, many agree then that the majesty holiness is the beginning of the idea for holiness, and then the second concept, the second connotation is purity holiness.
Многие считают, что вот это святость величия, это базовое значение святости, из него же проистекает следующее значение, это святость чистоты.
So from the idea that God is high and lifted up and that he is separate from the universe, follows the idea that what God does and his character is also unique to him.
Из идеи, что Бог высокий и превознесенный, что Он отдельный от всего и выше всего, из этого проистекает представление о том, что Божьи дела и Божьи качества, они тоже совершенно уникальны для Бога.
So just as God is metaphysically separate from everything else, God is morally separate.
Точно так же, как Бог метафизически отделен от всего и превосходит все, так же Он и нравственно отделен и превосходит все.
So being and his actions are purer than everyone else.
Его существо, его действия, они превосходят по чистоте все, что есть другое.
It's interesting that in the Old Testament and in even inscriptions that we have from the ancient Near East, the gods were referred to as holy gods.
Интересно, что и в Ветхом Завете, и в других древних ближневосточных писаниях боги называются святыми.
But in the case of Yahweh, in the Old Testament, to be holy means more than just to be separate from humans.
Но когда это относится к Яхве в Ветхом Завете, то этот термин означает нечто большее, чем просто не такой, как люди, или отдельный от людей.
We have passages like Psalm 89:35 that's in your syllabus. Once I have sworn by my holiness, I will not lie to David.
Есть такие стихи, например, Псалом 88:36 в конспекте. Однажды я поклялся святостью моей, солгу ли Давиду?
So for God to be holy means that there is an effect on his behavior. He is truthful. His holiness has implications for the way he acts.
То, что Бог святой, мы видим здесь, проявляется в его поведении, в его поступках. Он будет истинен, он не солжет.
So eventually holiness came to mean separation from evil, separation from wickedness, and therefore moral purity.
В конечном счете святость стала обозначать в отношении Господа отделение от зла, от всякой нравственной нечистоты.
And that's why we have the command to be holy, because our God is holy.
И поэтому есть повеление нам, чтобы мы были святы, потому что Бог свят.
So holiness is a description of God that transcends the other attributes. We could say that all of God's attributes are holy because God is separate from everything else.
Святость поэтому превосходит или охватывает все Божьи качества, потому что по поводу каждого Божьего свойства мы можем сказать, что в этом Бог свят.
And his holiness is manifested also in his behavior, in that his behavior is always righteous. It's always consistent with his character.
И святость проявляется и в Божьем характере, и в Божьем поведении, потому что он постоянно совершает правильные поступки, которые соответствуют его характеру.
So two connotations of holiness. Majesty, holiness. We worship God because He is high and lifted up.
Итак, есть два оттенка смысла святости. Во-первых, это святость величия. Мы прославляем Бога, потому что Он высокий и превознесенный.
And purity, holiness. We imitate God because His behavior is different and consistent with His character.
И святость в смысле чистоты. Мы подражаем Богу, потому что Его поведение, оно святое, праведное, образцовое для нас.